7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Eu îți privesc în Radio Europa Liberă, să facem programul Punct și de la capăt, e Natalia Marar. Сегодня мы говорим о борьбе с инакомыслием. Пожалуй, это самый модный нынче тренд. Сначала медиа, потом гражданское общество, а вот теперь уже и оппозиция. К чему все это приведет, поговорим с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon, bașcanul Irina Vlah, membrii ai Parlamentului, diplomat străin, participă astăzi la un festival al vinului la Comrat, în autonomia găgăuză, informează televiziunea TV8 cu trimitere la presa locală. Potrivit aceleiași surse, președintele Dodon a amintit că în ultima vreme găgăuzii au avut parte de mai multe evenimente importante, cum a fost vizita președintelui Turciei sau a președintelui Republicii din Federația Rusă, Tatarstan. Ministrul Economiei Kiril Gaburici prezintă în Emiratele Arabe Unite programul dobândirii cetățeniei moldovene în schimbul investițiilor în Republica Moldova. Potrivit presiei de la Chișinău, Gaburici participă la conferința internațională de la Dubai pe tema reședinței și cetățeniei în perioada 4-6 noiembrie. Posibilitatea cumpărării cetățeniei Moldovei prin investiții a fost adoptată în vară de Parlament. Legea prevede că investitorul trebuie să-l plătească 100.000 de euro nerambursabil într-un fond de dezvoltare și să investească cel puțin 250.000 de euro într-un domeniu economic strategic. Inundațiile au ucis 12 oameni în Sicilia, 9 dintre ei din aceeași familie. Au informat astăzi serviciile de urgență italiene, revizuind la peste 30 bilanțul morților din ultima săptămână, datorate vremii furtunoase și ploioase. Potrivit AFP, în 6 regiuni italiene se menține alerta de furtună. Trupurile a 9 persoane au fost găsite în casa lor din Castel Dacia, în regiunea Palermo, pe malul unui pârâu care și-a ieșit din Albie. Printre morți se numără un bebeluș de 1 an și 2 copii de 3 și 15 ani. Guvernul egiptean spune că forțele sale de securitate au ucis 19 militanți, inclusiv pe cei care ar fi omorât 7 creștini într-un atac asupra unui autobuz vineri. Ministerul de Interne de la Cairo a spus că militanții au fost găsiți într-o ascunzătoare din deșert, la vest de regiunea Minia, unde a avut loc atacul asupra creștinilor copți. Atacul a fost al doilea din ultimii 2 ani asupra pelegrinilor care merg la mănăstirea coptă din Minia.
Итак, я вас приветствую в студии Europa Libre. Сегодня мы поговорим о борьбе с инакомыслием. С моими гостями я приветствую Вадима Пестренчука, депутата от Либерально-демократической партии. Добро пожаловать на Europa Libre. И Андрея Попова, президента Института стратегических инициатив. Добро пожаловать на Радио Европа Либера.
Спасибо за приглашение.
Я специально назвала тему программы «Борьба с инакомыслием», потому что, в принципе, мы можем говорить сразу в целом спектре давления, которое оказывается сейчас и на гражданское общество, и на оппозиционные партии, и на свободные медиа. Но давайте начнем с последней новости. Сегодня, когда мы записываем эту программу в пятницу, завершилось первое заседание парламентской расследовательской комиссии по поводу деятельности фонда Open Dialogue и тому, финансировал ли этот фонд оппозиционной партии ПАС и платформа «Да». К сожалению, заседание комиссии было закрытым. После завершения комиссии ее члены не предоставили никаких деклараций представителям прессы. Был выпущен лишь короткий пресс-релиз, из которого мы узнаем очень интересную вещь, что речь идет уже не только о фонде Open Dialogue, открытый диалог, а о том, что целый ряд неправительственных организаций из-за границы вели деятельность, которая могла не соответствовать молдавским законам, и эти организации из-за границы могли так или иначе влиять на внутреннюю ситуацию в Молдове. Давайте попробуем разобраться, о чем вообще может идти речь, господин Пестренчук?
Нет, ну я думаю, во-первых, будет справедливо сказать, что правильное название этой комиссии – это комиссия по нейтрализации политических оппонентов или оппозиции, потому что то, что там внутри написано уже, или контент, вообще не важен. Там нет ни экспертизы в этой комиссии, ничего, что там изложено в мотивации по созданию этой комиссии, не имеет ничего общего с реальностью. Это во-первых. То есть просто нашли какую-то тему, нашли какой-то эпизод из вообще социально-политической жизни Молдовы и оппозиции. Создали сначала негативный фон, что вот эта организация где-то там, она имеет какие-то вопросы с польскими властями, но в то же время эта организация защищена и защищается сейчас и и Брюсселем, и Берлином. То есть... Нет,
ну, давайте вспомним этот информационный контекст. Вспомним информационный контекст. Высылка из Польши, российские спецслужбы, Донбасс, оружие. То есть вот в таком контексте подавалась
этот контекст,
информация.
Конечно, используется. Но это вообще, в принципе, не важно. Речь идет о том, что лидеры оппозиции участвовали в конференции в Брюсселе.
В Европарламенте.
По приглашению евродепутатов, в том числе, к примеру, был уже публично сделан имейл, пригласительный документ от депутата Европарламента Фотига, который является членом партии, которая является у власти в Польше.
Господин Пестричук, я знаю, о чем идет речь, потому что я была одним из тех приглашенных.
Были, да.
Я была там.
То есть просто...
Я видела это.
Это вообще абсурдная ситуация. Этот НПО был коорганизатором вот этого совместного какого-то мероприятия. То есть в реальности не надо идти в эти детали, потому что все очень
они
ясно.
Они имеют значение.
Это значит, что надо... Там, я видел по этим фотографиям где-то 10 европейских депутатов, которые представляли абсолютно все практически парламентские группы. И зеленые, и социал-демократы, и христиан-демократы, и не знаю, кто там еще был. То есть их тоже нужно привлечь какой-то...
За вмешательство во внутренние дела Молдовы.
Это не важно. Важно то, что вот они нашли какой-то эпизод. И, слава богу, они ничего другого не могли найти. Выдули из него все, что возможно. Сделали из этого большую историю. У людей вообще какой-то диссонанс. Потому что они не понимают, кто такие антигерои, кто Козловская.
Кто вообще это Козловская? Почему вдруг они все говорят? Но, господин Пестричук, я хочу понять.
Знаю,
вы считаете, что они раздули эту тему, чтобы просто создать некий негативный информационный фон перед выборами, чтобы дискредитировать оппозицию? Или власть намерена идти дальше?
Это абсолютно
использовать ли какие-то легальные процедуры, чтобы потом кого-то не допустить?
Это негативного фона. Фон негативный они раздувают каждый день по средства вообще всех своих каналах, троллей и тому подобное. Нет, это систематичное действие, оно должно привести к чему-то. Я думаю, то, что, к чему они хотят привести, они хотят, чтобы эта комиссия констатировала какие-то нелегальные действия, сказала, что вот, у нас есть НПО, который финансируется за границей, и которые финансируют некоторые действия, при которых участвуют и оппозиционные партии. И дать рекомендацию государственным учреждениям, то есть Генеральной прокуратуре, не знаю, СИБУ, чтобы они это расследовали. В дальнейшем, я думаю, что они сами не знают, что хотят сделать до конца, но программа максимум это будет или запрещение, или временный блокаж, к примеру, вот этих партий или некоторых лидеров. И программа минимум это, конечно, будет огромная кампания, создана в том числе какие-то, я не знаю, могут быть и какие-то дела в суде, то есть для того, чтобы создать какие-то проблемы для оппозиции. Но я хочу вам сказать, что это мы же не первопроходцы в этом смысле. Вот такие системы, автократические системы, они очень злы на неправительственные организации, на разные фонды, потому что они их не могут контролировать и не начинают раздувать вот эту тему суверенности, финансирования и тому подобное.
Луптакус русиште в Румынии.
Да,
та же самая история.
Ну, в Румынии это хотя бы только на уровне каких-то политических дебатов, а у нас самое плохое, в это вовлечены институты, которые должны охранять нас, а не подавлять.
Господин Попов, на ваш взгляд, это просто охота на ведьм или действительно дела зайдут совсем далеко, как, к примеру, произошло с выборами в Кишиневе? Вообще, я пыталась задуматься, после непризнания выборов в Кишиневе, отмены выборов в Кишиневе, в принципе, власть...
Отмены результатов.
Результатов выборов в Кишиневе. Власть имела очень большие имиджевые последствия в глазах всех западных партнеров. Большие. Мы не знаем, имеет ли для них это значение или нет, но последствия имиджевые были большие. Так вот, после этого дойти до недопуска одной из оппозиционных партий или одного из лидеров, или сразу двух лидеров до парламентских выборов, мне кажется, это совсем уже говорит о том, что кто-то либо не понимает, что творит, либо им настолько плевать на мнение западных партнеров. Можете объяснить, вот с точки зрения политической логики, насколько правильно сейчас для власти то, что они делают?
Ну, я думаю, власть сделала выводы из результатов неожиданной победы Андрея Настасьева на местных выборах. Главный результат, что несмотря на то, что большинство институтов или захвачены, или подчинены в своей работе интересам частных лиц, корпораций или одной политической силы, несмотря на это, общество может сопротивляться и побеждать. Главный сигнал, главный посыл победы Андрея Настасьи, что сопротивление не бесполезно, оно может быть результативно. И несмотря на доминацию, полный контроль ряда СМИ, госинститутов, тотальное превосходство в ресурсах, в админресурсах, сотни мэров, но этого недостаточно, чтобы побеждать, общество сильнее. И сейчас, видимо, сделав выводы, аннулировав результаты победы Андрея Настасьи на местных выборах, власть подстраховывается, проводит такую как бы зачистку. Я не знаю, чем это закончится. Я не исключаю, мне сложно представить, что может маразм зайти так глубоко, что на основании, и пусть зрители еще раз подумают, речь идет о покупке авиабилетов на конференцию в Брюссель, в Европарламент по приглашению европейских депутатов, на встречи, на которых участвуют евродепутаты, представители главных политических сил. Вот о чем речь идет. 2 или 3 авиабилета, возможно, оплата гостиниц. Меня приглашают, вас приглашают, разные организации. Я не знаю всегда, кто именно, кто является...
Это нормальная практика.
Я не знаю, вот меня приглашает какая-то организация в Брюссель. Вот, ну, допустим, там International Crisis Group. Я не спрашиваю, кто доноры вашей организации, кто ваши партнеры. Я вижу повестку, я вижу выступающих. Если ту же...
И вам присылают билет.
И бывает присылают билет. Так вот, вот о чем речь. Я на самом деле думал, что раз уж, ну хотя бы для видимости, если запускаете такую-то комиссию, давайте расширьте спектр вопросов и обсудите вообще тему... Фундаментально.
Это предложение было в парламенте, но
его отклонили.
Отказали.
Да,
тему
его отклонили.
Финансирование политических партий.
Через разные фонды или аффилиация с различными политическими благотворительными фондами.
Просто, чтобы, опять же, для зрителей было понятно, речь идет, но даже если эти 2-3 билета и гостиница, мы говорим 1000-2000 евро, да? Вот так. Теперь подумайте. Вот в начале сентября Игорь Дадон, президент, запустил акцию по одну из многих 25 тысяч рюкзаков для молдавских школьников. Но элементарно, если один рюкзак с концтоварами стоит 15 евро, элементарно просто сделать математический подсчет.
400 тысяч евро.
Мы выходим на полмиллиона евро, полмиллиона евро только за одну акцию. Мы не говорим о квартирах, которые даются, дома. Все это хорошо, но откуда деньги? Никто не проводит расследование. Теперь другая компания, магазины Илона Шора. Социальные магазины. Хорошо. Надо помогать людям. Социальные аптеки. Откуда деньги? Почему? И как это стыкуется с положениями закона, запрещающих финансирование проведение партиями коммерческой деятельности? И у нас есть фонд Эдельвейса. Мне нравится, когда у меня у самого недавно родился сын, правда, не получали, потому что не в той больнице рожали, но не в этом дело. Я только что приехал из Беларуси. Каждый новорожденный в Беларуси получает от государства пакет помощи. И потом в течение 3 лет $220. Да? Но это не ЛЦПР. Завершая мысль. Так вот, стоит обсудить, как финансируется партия. У нас уже, Вадим, сколько? 3 года уже действует закон о госфинансировании партии. Есть много вопросов. Вот Демпартия себе позволяет покупать за не 1-2 тысячи евро, а за сотни тысяч евро лоббистов США, да? Интересно, откуда деньги? Есть транспарентный процесс, как Демпартия, в частности, собирает членские взносы?
Ну или, к примеру, появляется информация о таких бизнесменах, как Важа Джоши, который финансирует напрямую Атлантический совет в Вашингтоне и молдавскую программу, в рамках которой организовываются мероприятия, на которые чаще в последние 2 года приглашаются представители Демпартии. Является ли это видом коррупции политической? Является ли это финансированием из-за границы, если это деньги американские, Важа Джоши и так далее и тому подобное?
много вопросов.
То есть здесь много вопросов, которые можно было бы объединить.
Если мы цепляемся за эту тему, ну, это не только смешно, это вообще, ну, даже, я не могу сказать, возмутительно, но я не могу поверить, что госинституты занимаются, вот сегодня смотрел, 6 депутатов, комиссия, закрытые двери, вопрос о 2 авиабилетах. Когда руководители государства, в том числе президент страны, летает на частных самолетах, непонятно куда, непонятно, ну реально, вот в конце июля президент Дадон исчез из пространства на 4 дня, насколько я понял, из Стамбула, ну он полетел
на частном... в Азербайджан.
По-моему, в Азербайджан, ну непонятно. Это является ли это политической коррупцией? Я не знаю, но если мы обсуждаем одних, давайте обсудим других. Это первая тема. Вторая тема, мне кажется, что здесь, и это уже результат, я не знаю, что будет, но я налицо, и как бывший дипломат, у которого есть контакты, связи, я могу сказать, что налицо серьезнейшая дискредитация молдавских органов власти. В частности, службы информации и безопасности, которые причастны к этому расследованию и, похоже, в контакте с польскими коллегами, ну, была предоставлена частичная информация, которая и была положена, насколько я понимаю это дело, сам процесс до объявления Людмилы Козловской в середине августа персоной нон грата для Польши и для зоны Шенген. Были контакты интенсивные. Я понимаю, что аргументация, которая была представлена, в частности, что этот фонд защищал на предыдущем этапе и права Вячеслава Платона, осужденного в Молдове, что фонды оттуда – это миллиард российский след и так далее.
Чтобы не было, сейчас уже Людмила Козловская живет в Брюсселе, обратно вернулась в Евросоюз.
Кстати, тоже.
Это тоже вопрос.
Но просто у нас, когда... Вот, пусть телезрители подумают. Вот у нас столько проблем. У нас украли у всех миллиард долларов. Миллиард один, да? У нас приватизируют непонятно как компании. У нас...
И мы говорим о каких-то билетах и обвиняем... Нет, да.
Я думаю, мы совершаем большую ошибку.
Давайте.
Во-первых, там частное лицо поехало на конференцию.
Да.
Ни Майя Санна, ни Андрей Настасьев на этот момент не имели никакой государственной должности.
Абсолютно.
То есть на конференцию в Европарламент, другой институт, с которым у Молдовы есть документы, обязывающие государственные институты Молдовы общаться с этими институтами, в том числе и оппозиционные партии, НПО.
В том числе с гражданским обществом, медиа и так далее.
То есть не надо дальше идти в детали. Надо смотреть вообще-то, куда это все, куда нас склонивают, или куда нас продвигают, или впихивают. А нас впихивают в очень простую систему. Автократическая система, она не любит инакомыслие. Да? У них было 2 или 3 года почти. За 3 года какие-то задачи были. Оппозиция в парламенте, мэры городов, какие-то еще, не знаю, там институты власти, где, может быть, не все было еще подчинено.
Продавили, в принципе, почти все.
Продавили почти все. Вопрос закрыт. Дальше. Следующий шаг – это бороться с теми, которых ты не можешь фактически, юридически контролировать. И сюда входят неправительственные организации, международные фонды, оппозиция, да, какие-то личности, там, активисты и тому подобное.
Медиа.
Медиа. Да, с медиа уже почти разобрались.
Почти уже разобрались, осталось там парочку, кого надо
добить. Посмотреть по форме, по структуре, я думаю, что даже свободная Европа, если вы посмотрите, какой будет вывод этой комиссии, но мне уже он почти известен. Я не видел его, но я знаю, какой будет вывод, да. То, к примеру, и «Свободная Европа», которая тоже финансируется...
Подождите, а то, что по поводу «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Молдове началась кампания по зажиманию в угол, это понятно. Вот посмотрите, только за последний год что произошло. Сначала «Радио Молдова» отказывается от программы «Пунши Дела Капот», которую модерирую я. То есть они продолжают брать программу, которую модерирует Василий Ботнару. А в случае со мной использовали претекст, что программа на русском языке, поэтому больше... До этого они почти 2 года ее брали, проблем не было с русским языком, а потом она возникла.
Дальше, ретрансляция через Вочебасарабию.
Дальше Вочебасарабия отказалась ретранслировать программы радио Европа Либера. И Лилиана Барбароша, журналистка радио Европа Либера, которая на протяжении многих лет модерировала программу на Молдову, на общественном телевидении, больше ее не модерирует.
Нам это только за год. Нужно понять, куда нас продвигают. Нас продвигает абсолютно... скажем так, классическую тоталитарную систему. Вот этой комиссии И вот этим атакам на инакомысленную оппозицию я сказал, что очень правильно, эта комиссия должна называться по-другому. Для всех других, кроме вот тех депутатов, которые за это проголосовали. Комиссия по нейтрализации оппозиции. То есть у них задача написать что-нибудь, чтобы было предлогом давить оппозицию или запретить, я не знаю. Может, они торговаться будут с Евросоюзом или с кем-то. Но это очень классический подход к постройке
тоталитарной оппозиции. И вот в этом классическом подходе...
Третий вопрос очень важен, да. Очень важен. Посредством создания вот этой комиссии они послали всем сигнал, что мы пойдем дальше. Для нас нету
красных линий.
И, к примеру, то, что они аннулировали выборы в Кишиневе, показывает. Они аннулировали, посмотрели, какие будут реакции. Ну, хорошо, заморозили финансирование. Ну, ничего страшного, еще продержимся. Там потом продержимся. Да?
Протестов особых не было.
Были. Ну, и очень сильные.
Для них это не особый протест.
Нет, им и миллион человек будет на площади. Они все равно скажут, что это были агенты, рука Москвы, рука там, не
как
знаю,
они сделали,
Брюсселя, и тому, Берлина и тому подобное. Но этим они самым, они послали всем сигнал, что они отходят на время или навсегда от политической, от методов политической борьбы классического. Они отходят от политического поля и идут уже в классическую гибридную войну, используя эти институты. То есть для них политическая борьба, дебаты там какие-то, конкурентность уже на второстепенном или третьестепенном плане. Для них это не важно уже. Все. Почему? И тут господин Попов абсолютно прав, потому что они увидели, что, имея такие медиаресурсы, финансовые ресурсы, показывая себя красивого со всех сторон, все равно ничего не растет. Был первый шок, это, конечно, выборы президента, когда им нужно было оперативно вмешаться для того, чтобы выиграл Дадон, но фактически выиграла Майя Санду, и все равно. То число людей, почти 800 тысяч, которые проголосовали за нее, это огромное число.
И это огромная для них проблема.
Я думаю, она бы выиграла. Они оперативно быстро переиграли, там помогли президенту выиграть Дадону. Второй большой шок, это был местный выбор. Конечно, тут тотальная доминация в смысле ресурсов. И они поняли, что на политическом поприще просто выборами они ничего не смогут добиться.
Что в этих условиях остается оппонентом?
Что, для этого что надо сделать? Для этого надо уже нейтрализировать инакомыслие. Вот НПО. Да? Минимализировать и их действия.
Но последний случай с Amnesty International, которых обвиняют в незаконном использовании детей в акции протеста против экстрадиции семи граждан Турции.
Минимализировать радио «Свободная Европа». Сейчас оно не транслируется посредством какого-то там частного канала. Да? Это сделано специально, потому что это помогало для того, чтобы люди были...
ТВ-8, журнал ТВ, который не пускает на мероприятия
Генпартии. ТВ-8 получает зарплаты, и там просто экономическая эмбарго.
И постоянные атаки, декларации
с атаками мы уже привыкли, но тут уже в дело входят какие-то методы, скажем так, очень прагматической борьбы. Отключение, экономическая изоляция, и в конце идет уже, там, отозвать могут и лицензию, заблокировать финансирование, или заморозить счета. Вот у партии сейчас они не смогут собирать деньги, потому что будет месяц заморожены счета из-за вот этого поправки, этой поправки, которая была сделана депутатом Демократической партии. То есть нас ведут в классическую тоталитарную систему. Мы это должны понять. Они очень хорошо понимают, что они самоизолировали себя. Они понимают, что вот как бы извне страны, из Брюсселя, из Европы, из Соединенных Штатов будут очень плохие сигналы. Но они это знают. Им нужно вот время полгода для того, чтобы сделать выборы вне демократической системы.
А учитывая
они понимают, что людей не контролируют.
Хорошо,
и поэтому
учитывая...
людям надо понимать одну вещь, что их боятся.
Да,
и Андрей
это
очень
важно.
Прав, общество очень трудно контролировать.
Это правда, сопротивление
их боятся
не
людей,
бесполезно.
И люди должны идти голосовать так, как они хотят, а не так, как им...
Но вот в этих условиях что остается всем оппонентам делать?
Я большую часть жизни проработал на госслужбе. Я знаю, что в государственных институтах и в местной администрации большинство людей подавляющие. Они порядочные, профессионалы, честные абсолютно граждане. Так вот, я думаю, многим из них уже вот здесь видеть, как от их имени руководители их ведомств, я повторюсь, служба информации и безопасности, Так вот, вместо того, чтобы защищать родину от реальных угроз изнутри и извне, расследовать эти огромные коррупционные схемы, которые приводят к коррупции и к бедности, и к эмиграции, и к падению всех стандартов жизни и так далее, ты занимаешься высасыванием из пальца и фабрикацией каких-то отвлекающих петард, которые реально создают параллельную фейковую повестку.
Хорошо, к вам вопрос. Мы уже подходим к концу программы. Если бы у вас была возможность каким-то образом, не знаю, общаться с людьми, которые консультируют нынешнее руководство Демпартии, либо власть придержащих в целом, и у вас была бы возможность как-то повлиять на рационализацию того, что они делают. Ну, так чтобы, грубо говоря, их подходы стали более гуманистическими, либо объяснить им, что еще есть время уйти в оппозицию и оставить общество в покое. Вы бы что им посоветовали сейчас делать? Или действительно уже совсем поздно, и у них пути к отступлению нет?
Вадим, в парламенте ближе там.
Я не знаю, что им посоветовать. Мне кажется, что книжку какую-нибудь прочитать, может быть. Потому что они в такой ситуации, когда они обязаны сами себе верить, даже если предыдущим... То есть они придумали что-то на день раньше, и на второй день они уже в это точно верят, как в абсолютную правду. Они сами себя переигрывают. Они, думаю, самая большая их проблема – это изоляция. Они не депутатов. Я вижу, что депутаты стараются, там едут в села. То есть, но... Те, которые принимают решения, вот вы говорите, каких-то консультантов, они очень изолируются от каких-то социальных явлений, процессов, которые происходят в стране. С этой точки зрения, я думаю, самое лучшее, что ты можешь сделать в политике, когда ты чувствуешь, что температура растет, это уйти. Отойти от дел. Потому что дальше получаются очень плохие вещи. История там показывает. Ты переигрываешь один раз, одни выборы там, потом второй раз, потом третий. Но негативное настроение растет. И самое важное, вот вы говорили об авторитарных режимах. Да? Знаете, в некоторых странах люди, и мы видим, эта тенденция есть, голосовать за... как это говорится, нелиберальные демократии, за как бы более таких харизматических лидеров с националистическими уклонами. Что еще интересно, но многие из этих вот авторитарных властей, они держатся на том, что они продвигают идею справедливости. Да? Есть один человек, он говорит, у нас идеи ты нет. Плохой, ты все плохие, те, которые плохие, будут наказаны. Да? А у нас страна маленькая, и все видят, что...
Идеи-то нет.
Нету справедливости.
И непонятно, что продвигать.
Знаете, люди готовы продавать свою свободу. Мне очень обидно это говорить. В любом государстве. Но когда ему взамен что-то дают, хотя бы какой-то имидж, справедливость, но у нас ни одного, ни второго, ни третьего нет.
Очень коротко, господин Попов. Можно ли их еще призвать к рациональности?
Я считаю так очень... холодно, что в принципе в этих условиях, когда, знаете, когда ты поднимаешь ведро из колодца и ты выпускаешь его, ты можешь на первом круге, я это пробовал, на втором словить, но если уже ведро делает, а там 15-метровый колодец, 3-4 ручка, останавливать.
Так сейчас ведро где уже? На каком?
Ну, сейчас ведро, по мнению главных людей или человек, который принимает решение, уже все. Уже надо идти на пролом, вариантов отступления нету. И пока, в принципе, многие вещи сходили с рук. И там с Нуланом, и с Нарышкиным, и с Ворониным, и с Филатом, и смешанные системы. Вот аннулирование выборов Андрея Анастасия, это пошатнуло очень сильно. Но он думает, Влад Блохотнюк, что вырулит, что после выборов создат реальность. Но я хочу сказать другое.
Я хочу
повторить призыв к второму эшелону, к третьему, вот к людям этой системы. Это не про вас. Это не ваше. Не становитесь слишком большими прислужниками, потому что все изменится. Это
соучастниками.
Соучастниками, да?
Остановитесь живыми свидетелями, которые потом будут давать свидетельские показания в рамках открытого, честного, справедливого процесса.
Очень обидно, когда...
Становитесь гражданами, которые верят в свободу.
Я не хочу быть нигилистом, и нас упрекают, что мы не хвалим. Есть вещи позитивные, происходят, и государство, и власть их делает, правительство, да, и дороги, есть такие вещи.
Но они нейтрализуются, эти
позитивные вещи. Проблема, что люди не верят власти. Вот это самая большая проблема, которую, мне кажется, уже эта власть не сможет победить.
Я вас благодарю за эту живую, на мой взгляд, очень интересную дискуссию. Ну, поживем, увидим. Мне кажется, уже совсем недолго осталось, чтобы понять, правы вы или нет. А мы увидимся на радио Европа Либер ровно через месяц. Всего хорошего.
Айчи радио Европа Либер.